Два письма. Человеку приснилась родная деревня. Идет, будто он берегом реки, в том месте реки затон. Тихо. Никого, ни одной живой души вокруг. Деревня рядом, и в деревне тоже как повымерло все. Что же это такое? Никого нет-то, — удивился человек. Бросил камень в воду. Он беззвучно пошел ко дну. Человек еще бросил, большой. Камень без звука утонул. Человека охватил страх. «Что-то случилось», — подумал он, — и проснулся. И не мог больше заснуть. Стал вспоминать. Деревня. Серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на заваленке, покосившиеся прясла, а за деревней степь до колки. Да полыхает заря в полнеба. Попадаются еще небольшие озерки. Вечерами вода в них гладкая-гладкая, и вся заря как в зеркале. Хорошо сидеть на берегу этих маленьких озер, думать. В душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно нежное чувство ко всему на свете. Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо. «Подожди, подожди, дружок». Далеко-далеко проскачет табун лошадей ночное, повиснет над дорогой в воздухе полоска пыли и долго держится. И опять тихо. Что за тишина такая на земле? Заря медленно гаснет, как будто остался ты на земле совсем-совсем один. Не страшно, не одиноко, но очень неспокойно. Человек попытался заснуть и не мог. Он потихоньку, чтоб не разбудить жену, встал, надел пижаму, пошел в другую комнату, включил свет и сел к столу. И глубоко задумался. — Черт возьми! — прошептал он. — Что же это? — Старею, что ли? Как будто прощаюсь совсем. Было невыносимо грустно, чего-то жаль было до слез. Не сбылось, как будто то, что мерещилось тогда, давно, на берегах крохотных тихих озер. Человек, его звали Николай Иванович, достал бумагу и сел писать давнишнему своему другу. «Друже мой, Иван Семенович», — начал он. «Здорово! Захотелось вот написать тебе. Увидел сейчас во сне деревню нашу и затосковал. Сижу вот и пишу ночью, как Бальзак. Вспомнил я, как мы с тобой институты окончили. Помнишь, приехали с дипломами. Последний разок побывать на родине. Нарядились, как эти, черт тебя знает кто. На мне белая какая-то заграничная рубашка. Ты зачем-то матроску напялил. Шли по улице два пижона». А пора была странная. Я помню, встретился нам Минька Докучаев на вершинах. Остановились, поздоровались. Он грязный весь, ни глаз, ни рожи, ехал в кузницу пилу от жнейки заклепывать. Закурили. А говорить не о чем. Чужие какие-то с ним стали. Помялись, помялись, он уехал, а мы пошли за деревню прощаться с местами, где когда-то коп навозили, сено гребли, телят пасли, баранили. Вспомнил вот Миньку-то, и стыдно. Для чего мы так вырядились-то тогда? У людей самая пора горячая, а мы как два аглоеда. А тогда ничего, будто так и надо. Шли прощаться. Эки, понимаешь, запорожцы за Дунаем. У меня в кармане бутылка белого, у тебя портвейн. Один стакан на двоих. Сели у межи под березками, выпили, и давай хвастаться, какие мы умные, институты кончили, людьми стали. Я какие-то стихи дурацкие читал, ты помню, стал даже на руки и прошелся. И потом долго колотил себя в грудь кулаком и орал: «Ты подумай, отцы-то наши кто были, кто, а мы инженеры?» Еще выпили и опять хвастались. Господи, как хвастались! Очень уж нас распирало тогда, что мы первые из деревни высшее образование получили. И плясали-то мы с тобой, и пели, а рядом рожь несжатая стояла, а нам хоть бы что. Я даже в нее бутылку порожнюю запустил и помню, подумал, будут жать жатвой, она голенькой заблестит на стерне, и кто-нибудь тот же Минька подумает, пил кто-то. Потом спали мы с тобой, проснулись, когда солнце садилось. Заграничная моя рубашка была измята, как голова болела, и совестно было. Наорали, натрепались. Ты мне в глаза не смотрел, и мне не хотелось. Все это я почему-то очень хорошо помню. Коля, ну, че ты? Так, спи. Я думала, ты ушел куда-то. Спи. Жена проснулась, сытая, лежит толстая, прости меня, Господи, грешного, и несет, как парфюмерной фабрики. Вот такие-то дела, Ваня. Грустно мне что-то сделалось. Может, зря мы тогда радовались-то. Вот прошло уж... Сколько теперь? 18 лет. А я их как-то и не заметил. Толстел год от года, жену упрекаю, а сам хоть поставь, хоть положь, в дверь не пролезаю. Курорты, понимаешь, санатории, а жизни как-то не успел порадоваться. Дети растут, но радости большой не доставляют, честно говоря. Сильно уж они сейчас много знают, бойко так рассуждают про все. По-моему, мы лучше были. Может, это старческое у меня, не знаю. Ты-то как? Написал бы когда, а то так вот хватит инфаркт, и все. Съехаться бы как-нибудь, а? Хоть вспомнить бы детство, понимаешь? Ведь есть что вспомнить, а то работа, работа. Всю жизнь работаем, а оглянуться не на что. Напиши как-нибудь, выбери время. Одиноко мне стало вдруг, никто не поймет, как ты. Да и тебе, наверное, не сладко. Ну, главный инженер, ну, черт с рогами, а что дальше? Ты понимаешь? Ну, ресторан, музыка, как гвозди в башку заколачивают. А дальше что? Это называется «вышли в люди»? Эх! Я вспомню, как мы картошку в ночном пекли. На душе потеплеет. Вернуться бы опять туда, в степь. Костерик, рассказы про чертей. Эх, Ваня, Ваня, что это такое? Как ты думаешь, или все нормально? Может, у меня уж тихая шизофрения началась? У тебя бывает так или нет? Честно только. Куда летом ездишь? Гагры вшивые. Эти гагры уже не могу видеть. Но попробуй заикнись, что хочу, мол, в деревню к себе поехать. Что ты, истерика? Но я все-таки подниму нынче восстание. Будь оно, что будет. Поеду в деревню. Не могу больше. Поедет? Давай спишемся и махнем. Черт с ними, пускай едут в Гагры. А нам надо в деревню съездить, а то грех какой-то лежит на душе. Не исповедь это, а просто так душа просит. В общем, не в Ожнецке я живу, Иван. Так вроде все нормально, на работе хорошо. А нет-нет, засосет что-то, тоска буяет, как сейчас вот. И все охота послать к черту. Напиши, Иван, прошу. Адрес у меня теперь другой. Улучшение. Голой рукой не возьмешь. Жду. Николай. Николай Иванович погасил свет, снял пижаму и подвалился к жаркой жене. И долго еще не мог заснуть. На службу, как всегда, Николай Иванович пришел тютелька в тютельку, без 5:10, выбритый, свежий, хотя в голове немного шумело. Пришлось вчера хватить снотворного. Шел по коридору, привычно здоровался, улыбался. Ему тоже улыбались. Кого-то остановил, что-то спросил, кто-то его спросил, он ответил. Ответил коротко, толково, его уважали на работе. Беленькая секретарша привстала, ослепительно улыбнулась. Мелькнула в голове красивая женщина, черт возьми. Впрочем, эта мысль у него мелькала, кажется, каждое утро. «Ну, что тут у вас?» «Значит, первое, звонили». Звонили, требовали, просили, умоляли, предупреждали. Понеслась душа в рай. Одно чувство сменялось другим. «То послушайте, я ведь с вами не буду в казаки-разбойники играть. Последний раз предупреждаю». «То, милый родной, что же я могу сделать? Ну, подумай, что, если бы от меня зависело?» «То, понимаю, все понимаю, чтобы лишнего на себя не брать к 28-му». «А? Железно?» «Железно, как у меня главный говорит. Приложим все силы, не подведем». «Но больше нравилось. Послушайте, мы ведь с вами не в драм-кружке». «Не Отелло репетируем». Не клянитесь мне, я неверующий. Мне от ваших молитв ни жарко, ни холодно. Мне нужен материал. Все. Еще нравилось. Ну, так. А что делать? Я тоже не знаю. Да что докладные? У меня столы ломятся от докладных. Я что, вместо подшипников буду ваши докладные вставлять? Попробуйте. Может, у вас выйдет. Не знаю. Где хотите. Деловой вихрь закрутил Николай Иванович, он забыл про ночное письмо. А утром, уезжая на работу, захватил его. Но было не до письма. Пришли корреспонденты из областной газеты. «Да ведь что, товарищи, хвалиться особо пока нечем. План выполняем, да, но...» Четыре шага по мягкому ковру в одну сторону, четыре в другую, остановка перед корреспондентами, улыбка, которая помогала ему всю жизнь. Недоброжелатели говорили про его улыбку. «Улыбочка-выручалочка». План планом, а селенок хватит и на большее. Если не секретничать перед вами, то в ближайшем будущем думаем слегка перевалить за 110-115. Думаем тут схимичить кое-что, продлить линию, не стопоряя ее. Да, расчеты есть, люди горячие, в бой рвутся, одолеем. Поснимался немного за столом, прошли в цех, там поснимались. Только там Николай Иванович больше с рабочими и с мастерами говорил. Потом и совсем сбагрил корреспондентов главному инженеру. Пришел опять в кабинет. «Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала в цехах. Соедините». Разговор с Дмитрием Васильевичем получился хороший. На душе совсем повеселело. Первый поток посетителей и звонков схлынул. «Верочка, да, Николай Иванович? Меня пока нет в цехе. Хорошо». Николай Иванович достал ночное письмо, повертел в руках, подумал. И сунул обратно в карман. Стал писать другое. «Иван Семенович, здорово, старик. Вспомнил, вот решил написать. Как жив-здоров, как работенка. Редко мы что-то пишем друг другу. Лень все черти. У меня все нормально. Кручусь, верчусь. То я голову кому-то мою, то мне так и идет. Скучать некогда. В общем, не унываем. Куда думаешь двинуть лето? Напиши, может, скооперируемся. Была у меня мысль поехать нам с тобой в деревню нашу, да ведь, как говорят, не привязанный, а визжишь. Жены бунт поднимут, а деревня частенько снится. Давай, слушай, махнем куда-нибудь вместе, только не в Гагры, ну их к черту, на Волгу куда-нибудь. Ты прозондируй свою половину, а я свою. Соблазним их кострами, рыбалкой, еще чем-нибудь. Остановимся где-нибудь в деревушке на берегу, снимем хатку, а? Давай, старик, ей-богу, не скучно будет. Подумай. Настрой у меня боевой, дела двигаются, дети растут. В общем, железно, как у меня главный говорит. Не хандри, дыши носом, пиши на завод лучше. Обнимаю, твой Николай». «Верочка, да, Николай Иванович, я у себя». «Хорошо». И опять пошло. «Я не разрешаю. Пожалуйста, приветствую, только приветствую. А вот тут надо подумать. Тут с кондачка не решись. Посоветуемся». Вечером Николай Иванович, пока готовился ужин, перечитал в своей комнате оба письма. Перечитал и долго-долго сидел молча. Потом бросил оба письма в стол и громко сказал. «А черт его знает как! Что ты?» — спросила жена. — Да так, я с собой. Как ужин? — Сейчас будет готов. Ты ничем не расстроен? — Нет, все в порядке. Подай газету, пожалуйста. Как помирал старик. Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась. Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня... Какая-то особенная слабость, такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно. Такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги, пошевелит пальцами, нет, шевелится. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею, вроде ничего. Но какая-то слабость, Господи! До полудня он терпел, ждал, может, отпустит, может, оживеет маленько под сердцем, может, покурить захочется или попить, потом понял. Это смерть. «Мать! А, мать!» — позвал он старуху свою. «Это... помираю ведь я!» «Господь с тобой!» — воскликнула старуха. Кого там выдумываешь-то, лежишь? Сняла бы как-нибудь меня отсюда. Шибко тяжко. Старик лежал на печке. Сыми.
Одна-то я разве сыму?
Сходить нечто за Егором?
Сходи.
Он дома ли?
Да я крутился в ограде, схожу.
Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако. «Зимой хлопотно помирать-то», — подумал старик. Пришел Егор, соседский мужик.
«Мороз, язви его», — сказал он. «Пойди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе, а то застужу. Тебе чего, хуже стало?»
«Совсем плохо, Егор, помираю».
«Ну что-то уж сразу так, не паникуй особо-то».
«Паникуй, не паникуй, все. Шибко морозно-то.
Градусов 50 есть», —
Егор закурил.
«А снега на полях, шиш, загребают тракторами».
«Ну, кого там?»
«Может, в подвале ты шо? Теперь уж навряд ли. Ну, давай, слезать будем».
Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.
«Держись мне за шею-то! Вот так!
Легкий-то какой стал! Выхворался!
Прям как ребенок! У меня Колька тяжельше!»
Старика положили на кровать, накрыли тулупом.
«Может, папироску свернуть?» — предложил Егор.
«Нет, неохота.
Ах ты, Господи!» — вздохнул старик.
«Зимнее дело, помирать-то!»
«Да брось ты!» — сказал Егор серьезно. «Ты не гони от себя эти мысли!»
Он пододвинул табуретку к кровати, сел.
«Меня на фронте вон как задело!» «Тоже думал, каек. А доктор говорит, захочешь жить — будешь жить, не захочешь — не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю, кто же жить не хочет, чудак-человек? Так что лежи и думай, буду жить».
Старик слабо усмехнулся.
«Дай разок курну», — попросил он.
Егор дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял.
«Проходился весь, дым-то, однако, в брюхо прошел». «А где шибко-то болит?» — спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.
«Везде, весь, такая слабость, вроде всю кровь выцедили». Помолчали все трое.
«Ну, пойду я, дядя Степан», — сказал Егор. «Скотенешку попоить.
Да, корма ей задать.
Иди. Вечерком еще зайду, попроведаю.
Заходи». Егор ушел.
«Слабость-то она от чего?»
«Не ешь, вот и слабость», — заметила старуха.
«Может, зарубим курку, сварю бульону. Он ведь вкусный свеженький-то, а?»
Старик подумал, не надо, и поесть не поем, а курку решим.
Да бог уж с ей куркой, не жалко бы.
Не надо, еще раз сказал старик, лучше дай мне полурюмки вина. Может, хоть маленько кровь-то заиграет.
Не хуже бы.
Ничего, может, она хоть маленько заиграет. Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую тряпочкой, пробкой. Четвертинки было чуть больше половины.
«Гляди, не хуже ба!»
«Да когда сводки хуже бывает, ты чё?» Старика досада взяла.
«Всю жизнь трясетесь над ей, а не понимаете, водка — это первое лекарство. Сундуки какие-то, хоть сейчас-то не ерепенься!» Тоже с досадой сказала старуха.
«Сундуки! Одной уж ногой там стоит, а еще шебаршит кого-то. Не велел доктор волноваться».
«Доктор! Они вон и помирать не велят, доктора-то.
А люди помирают». Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал без движения. Потом с трудом сказал...
«Нет, видно, пей, пока пьется».
Старуха смотрела на него горько и жалостливо, смотрела, смотрела и вдруг схлипнула.
«Старик, а не приведи, Господи, правда помрешь? Что же я одна-то делать стану?» Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить, но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно. «Первонаперво подай на Мишку на алименты. Скажи, отец помирал, велел тебе докормить мать до конца. Скажи, если он окаянный не отчухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, чтоб парнишку учила. Парнишка смышленый, весь интернационал на зубок знает. Скажи, отец велел учить». Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим. «А Петьке чего сказать?» — спросила старуха, вытирая слезы. Она тоже настроилась говорить серьезно и без слез. «Петька? Петьку не трогай. Он сам едва концы с концами сводит. Может, сварить бульона-то? Егор зарубит?» «Не надо». «А чего, хуже становится?» «Так же. Дай отдохну маленько». Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он, правда, походил на мертвеца. Какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его. — Степан! — позвала старуха. — А? Ты не лежи так. — Как не лежи, дура? Один помирает, а она не лежит так. Как мне лежать-то? На карачках? — Я позову Михеевну. Позаборует. — Пошли вы. Шибко у меня много добра сделал. Курку своей, Михеевна, задарма сунешь. Лучше эту курку-то Егору отдай. Он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет? Найдутся, небось, найдутся. Будешь потом по деревне полоскать. Кому охота на таком морозе долбать? Зимнее дело. Чтобы летом-то. Да ты че уж, помираешь, что ли? Может, еще оклемаешься? Сейчас оклемался. Ноги вон стынут. О, Господи, Господи! Старик глубоко вздохнул. Господи! Тяжко, прости меня грешно. Степан, ты покрепись маленько. Егор-то говорил, не думай всякие думы. Много он понимает. Он здоровый, как бык. Ему скажи, не помирай, он не помрет. Ну, тогда прости меня, старик, если я в чем виноватая. Бог простит, — сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился. — Агнюша, — с трудом сказал он, — прости меня. Я маленько заполошный был, а хлеб-то рясный-рясный. А погляди-ка, в углу-то кто? Кто там? Где Степан? Да вон! Старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы в передней. «Вон же она!» — сказал он. «Вон! Сидит-то!» Егор пришел вечером. На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья. Егор снял шапку, подумал немного и перекрестился на икону. «Да», — сказал он. Чуял он ее.